Добрый вечер. Продолжаем программу. И прямо сейчас обещанное интервью. О происходящих событиях, о причинах их возникновения, а также о том новом времени, которое на наших глазах разыгрывает драмы как отдельных людей, так и целых народов. С нами на связи известный российский писатель, общественный деятель Николай Стариков. Николай Викторович, я приветствую вас. Спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы. Вот то, что происходило в 2020 году в Беларуси, сейчас в России, можно ли это назвать звеньями одной цепи?
В общем, перед нами действительно две части одного марлезонского балета. Только цели у них немножечко отличаются, но в целом режиссер-постановщик один и тот же. Ну, я бы даже сказал, различные площадки используются одной театральной труппой для похожих выступлений. Вот, мне кажется, такая аналогия, она будет наиболее близка к истине. В Беларуси была реальная попытка осуществить государственный переворот. Вот ни больше, ни меньше. В России такой попытки не было, но есть попытка дестабилизации, есть попытка попробовать, как это выглядит, сколько людей можно сейчас вывести на улицы. То есть такой, знаете, ну, даже не генеральная, но, скорее всего, репетиция 23 числа наблюдалась. А вот дальше мы увидим уже более серьезные вещи. И я думаю, что чем ближе мы будем подходить к избирательной кампании и к самому голосованию сентября 2021 года, тем больше будет желание, возможность и финансирование того, что мы наблюдали 23 числа.
Каков тогда план всего этого?
Ну, давайте просто посмотрим на факты. Что послужило поводом? Я еще раз хочу сказать, повод – это всегда формален. Да? Повод создают, а не реально выходят из-за того, что что-то произошло. Так что послужило поводом? Прилет Алексея Навального в Россию и его неминуемое задержание, потому что он был в розыске. То есть понятно, что его задержат? Понятно. Понятно, что его невозможно не задержать, ну, как говорится, без потери лица для государства. Ну, очевидно. Значит, он прилетает именно для того, чтобы его задержали. Итак, повод для беспорядков создан. И, о чудо, прямо тут же выходит еще и фильм, который должен, ну, неко эмоционально подпитать и поддержать всю эту, в кавычках, движуху. Так что арест Навального и фильм являются формальными поводами для вывода людей на улицу. Но они же оба не случайны. Ведь фильм ведь показали, он же не сам откуда-то упал с полки и начал производиться. Посмотрите, беспрецедентная рекламная кампания, беспрецедентная. Многие люди, никогда не интересовавшиеся политикой, в социальных сетях вдруг увидели настойчивое предложение посмотреть этот фильм. Ну, мы с вами живем в обществе, где реклама – двигатель торговли, в том числе и в таких околополитических и прямо политических целях. Поэтому 70 миллионов просмотров не потому, что это очень интересно, а потому что огромные средства вложены в продвижение этого самого фильма. Так что, конечно, все это абсолютно не случайно.
То есть это не был фальстарт, а именно репетиция больших протестов? Вот мы чуть раньше от Багдасарова слышали о репетиции именно большого мятежа. То есть продолжение, на ваш взгляд, следует?
Ну вот смотрите, здесь уже проглядываются определенные параллели с Тихановской. Когда Тихановскую попросили некие люди, она все время уходит от ответа, кто же были эти милые джентльмены или леди, участвовать в выборах вместо возможно, участие ее супруга, который оказался в тюрьме, здесь тоже видим параллели, то она ведь, возможно, я даже так думаю, не представляла себе дальнейших последствий. Она думала, что ну, она просто поучаствует, она вот предложит, будет альтернативой, что это, возможно, поможет освобождению мужа, ей это объяснили. А дальше она оказалась вовлеченной в серьезный процесс. Если вы помните, а уже многие подзабыли, что речь шла о том, что ее убить собирались. И поэтому она уезжала из Белоруссии так как бы бледно выглядя и говоря, что вообще-то я вот очень хочу уехать, и больше уже ничего не хочу. Попав туда, она изменила свою точку зрения, с ней опять поработали. А дальше у нее вдруг пошел резкий карьерный рост. Ее почему-то вдруг стали принимать европейские политики, беседовать с ней. У нее появились какие-то связанные тексты, которые она читает. Ну, то есть с ней начали работать. Вопрос. Она может встать из-за стола и сказать: слушайте, я больше не хочу. Я вот хочу обратно к котлетам, к детям, не знаю, там, что она еще любит. Она не может. Потому что она уже наговорила себе на статью, да, наверное, несколько Уголовного кодекса Беларуси. Призывала к массовым беспорядкам. То есть она встать-то может и скажет: ну хорошо, пожалуйста, вон граница Беларуси, езжай туда. Тебя там прямо примут на границе. Ну, лет 10 ты получишь, если повезет. Она хочет этого? Нет. Второй вариант. Где находятся ее дети? Вот дети Навального находятся сегодня за границей. Сын увезен господином Чичваркиным в Лондон. Но Чичваркин ведь может быть взять в кавычки. Я хочу сказать, что дети находятся в качестве заложника. Это первое. Второе. У Навального большие долги. В-третьих, ему раньше флешечку привозила Мария Певчих из Лондона, где были наброски. Ну что такое наброски? Почти готовый текст готового расследования. Нужно понять, что Навальный не делает расследования, он их читает. Ему все это привозят. Уровень этих расследований – это уровень спецслужб, что опять вот этот последний фильм показал. Да? Там документы из секретных архивов БНД, немецкой службы безопасности. Даже возникает вопрос, может быть, Навальному нужно было в Германию слетать, чтобы как-то почитать этот текст, получить его, его нельзя было сюда привезти. Ну вот и Навальному говорят: ты, конечно, можешь с нами дальше не сотрудничать, только Певчик больше не прилетит, флешечки не будет. У тебя репутация, у тебя персонал, тебе каждый месяц платить им зарплату, и публика, которая ждет от тебя расследований. А расследований у тебя без нас не будет. Потому что все твои расследования до этого – это мы тебе давали. Вот давайте представим такую ситуацию. Еще и дети за границей. Минус 26 миллионов итог судов. Это с одной стороны. Как говорится, можешь встать и идти. Только куда? Некуда идти. Но если ты продолжаешь сотрудничество, мы тебе гарантируем, ты прилетаешь, да, тебя арестовывают. Ты сидишь год-два, выходишь как Нельсон Мандела и на белом коне куда-то въезжаешь. Обещать-то могут все, что угодно. Ведь Тихановская не понимает одного. Ей в Белоруссию больше не вернуться. Может быть, никогда. То есть вот совсем никогда. До конца дней. Ей этого не говорили. Может быть, она это даже на сегодняшний день не понимает. Но это так. То есть, когда вот происходят такие процессы, это прям как поговорка. Да? Повадился там по воду ходить и так далее, и тому подобное. Все, назвался грустем, залез в кузов, обратного пути уже нет.
И все же возвращение Навального. Вот чисто если смотреть по-человечески, он знал и готов был сесть ради политической борьбы. Ну, прям такой героический поступок получается. Вот фигура Навального, на ваш взгляд, может собрать миллионы?
Да нет, сама фигура Навального, она не может собрать столько людей, потому что если могла бы, она бы уж давно их собрала. Такое впечатление, что это первый митинг, который организует Навальный. Я, не знаю, это уже, наверное, там 21-й митинг, который он организует. Они все примерно одинакового числа. Примерно одинаковый сценарий. Мы за все хорошее против всего плохого, мы гуляем, мы против коммунальных платежей, мы за выборы в Мосгордуму и так далее. И все это заканчивается драками с ОМОНом. То есть в самом нет ничего нового. Но ложка хороша к обеду, а беспорядки хороши к политическому процессу. Поэтому, опять-таки, здесь важно сказать еще одну вещь, которая в ситуация с Тихановской отсутствует. Точнее, присутствовала в самом начале. Мы с вами говорили, что Тихановская получила, я думаю, что от спецслужб Беларуси информацию, что ее хотели убить, выставить сакральной жертвой. Об этом говорил президент Беларуси. Так вот, в ситуации Навального это тоже фактор, который нельзя не учитывать. Вот представьте, вы его не арестовываете. Ну вот на секунду государство забыло о своих обязанностях. Он прилетел. Государство дискредитировано. Он поехал домой. Через день он застрелен на пороге своей квартиры. Убьют его же кураторы. И что скажут? Ну так его поэтому и не арестовали. Боялись, что он выйдет из тюрьмы. Поэтому нарушили свои же собственные законы и подло, подло убили. Причем опять химическим оружием, потому что непонятно зачем, ну, неважно, западному зрителю это все будет объяснено. То есть, как только Навальный прилетел в Россию, его жизнь оказалась под угрозой, потому что его кураторы хотят его убить. Об этом вот уже Мария Певчих начала в интервью говорить. Зачем? Да очень просто. Он не может участвовать в выборах в силу своей судимости. Он может быть неким символом, пока живым символом. Но символ убитого за свои убеждения человека – это всегда гораздо более сильная история. И поэтому жена Навального может участвовать в выборах. И вот здесь опять мы видим перекличку с ситуацией Тихановской. Муж в тюрьме, слава богу, жив-здоров. А представьте, если он мертв, если его убил кровавый режим – насколько это повышает эмоциональную накачку всей этой ситуации. Поэтому, на мой взгляд, Навальный жив до тех пор, пока он находится под строгой охраной. Как только он, не дай бог, выходит на свободу, его жизнь под угрозой, его кураторы обязательно постараются его убить, обвинить в этом российскую власть, потому что логическую цепочку они уже выстроили, а дальше передать весь его авторитет его жене, чтобы она участвовала в выборах. У нее же нет никакой судимости. У нее та же фамилия. Мы знаем, что либералы российские про то, что ее нужно раскручивать в качестве некого лидера, говорят с 2017 года. Поэтому я рассматриваю ситуацию Тихановской как некий тренировочный заезд для ситуации Юлии Навальной в России. Ну, со всеми особенностями и уникальностью каждой отдельной ситуации.
Вот, Николай Викторович, хотелось бы еще одну тему затронуть, которая нуждается в осознании, в пояснении. То, что у нас происходило в Беларуси, называют там телеграм-революцией. Мы увидели, какой цифровой гулаг устроили трампистам и самому Трампу. Сейчас в России мы наблюдаем такую мобилизацию детей и подростков через ТикТок. Как этому противостоять?
Значит, проблема в том, что противостоять этому очень сложно. Потому что мы сами эти площадки запустили в наше информационное поле, сами ими пользуемся, и они созданы не для сбора денег, они созданы для политических целей. Это, мне кажется, совершенно очевидно. Ну и чтобы было понятно, как это работает. Вот представьте себе, Россия оказывает помощь законной власти в Сирии. Да, мы заявили, мы поддерживаем Башар Асад. Вопрос, надо ли этот процесс использовать для откатки в боевых условиях новейших военных технологий, новых образцов оружия? Ну, конечно. Если есть где-то военный конфликт, в котором вы в той или форме участвуете, вы, конечно же, отправите туда специалистов, новые образцы вооружения, чтобы в боевой обстановке понять, как все это работает. Теперь возвращаемся к ситуации в Беларуси и России. Кто-то откатывает в ситуации, в которой он участвует, свои новейшие разработки. Давайте проверим, как Telegram сработает в ситуации, если к протестам подключатся сидящие в Польше нехты и будут вызывать людей на улице. Интересно, интересно. Попробовали. Работает. Здорово. Следующее, что у нас там? Следующее у нас в России. А давайте попробуем через ТикТок. Очень интересно, сколько детей выйдет, как это пройдет. Ставятся эксперименты. Потому что нигде это не применялось, надо где-то это применить. Но нужно понимать, что если в военной сфере у вас же не журналисты и блогеры испытывают новые вертолеты и бомбы где-нибудь на головах запрещенных в России игиловцев, а военные офицеры, точно так же и специалисты по информационным технологиям, по государственным переворотам, по манипулированию массами, вот осуществляют то, что мы наблюдали в Беларуси и сейчас увидели в России. Но я уверяю вас, это не последний эксперимент. Дальше они придумают еще что-то.
Ну что ж, спасибо, Николай Викторович. Будем надеяться, полученный за эти месяцы опыт Беларуси и России поможет избежать фатальных ошибок.
Вы знаете, я скажу так. Вот надеждами жить в деле сохранения государства и предотвращения попыток его разрушения, это очень неправильно. Нужно жить уверенностью, но никак не надеждой.
Принимается. Отличный финал для интервью. Спасибо. На связи с нами был известный российский писатель, общественный деятель Николай Стариков.
Дорогие друзья, сейчас все обсуждают тот факт, что американские социальные сети заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Вот этот вопрос мы с вами сейчас обсуждать не будем. Скажу просто. Подпишитесь, пожалуйста, на меня в Телеграме, на меня в Инстаграме. Пожалуйста, поставьте лайки под роликами в Ютубе и не забудьте там подписаться. Одним словом, давайте общаться на самых разных социальных площадках. Ведь если какой-нибудь социальной сети попадет вожа, политическая, конечно, под хвост, и она заблокирует одно, останется другое. Но в целом, дорогие друзья, это, конечно же, не отменяет необходимости создания собственных социальных сетей. Но пока их нет, прошу вас поддержать меня в тех, которые имеются. И если вы подписаны на меня в одной, подпишитесь в другой. Я вам буду признателен, а вы получите дополнительную информацию, потому что информация там, контент, как говорится, отличается. Спасибо. До свидания.